«Какой?» — Филипп прищурился. «Он тебе не говорил?» «Нет. Он разошелся с женой. Это я знаю, давно пора. И, похоже, влюбился в Катерину, внучку Яны Лапары». Игнат дернул себя за ухо, покачал головой. «Симпатичная девочка. Я ее видел как-то мельком, но не скажу, что она мне сильно понравилась. Главное, чтобы она нравилась ему. Плохо, что из-за нее у Кузи конфликт с ее прежним ухажером». «С кем?» «С Оскаром Мехти». «Черт!» — сказал Игнат с расстановкой. «Только этого нам не хватало. Какого рода конфликт у них случился?» «Мало общаешься с сыном, старик. Кузьма славно отделал Оскара сегодня утром за оскорбление Катерины. Он же раньше никогда не дрался. У него тяжелая наследственность», — ухмыльнулся старший Ромашин. «Керри много лет занимался паранормальной практикой и дал Кузьме умение выходить на память рода». «Это здорово!» «И я того же мнения. Наверняка это ему пригодится в жизни. К тому же парень почувствовал свою ответственность и себя в обиду не даст. И о девочке позаботится». «Драться нехорошо». «Ну, я так не считаю. Хотя последствия будут. Ничего, UMA понаблюдает издали за Оскаром и даст ему точную оценку. Думаю, что сынок министра, если и не агент наблюдателя, то связан с агентом, а то и с резидентом». «Где он сейчас?» «Оскар?» «Кузьма». «На меркурианской базе вместе с Хасидом. Рассчитывает второй вариант Паньтау». «А работает он с персональным инком или через консорт-линию с вашим умником?» «Через консорт, а что?» «Если наблюдатель проник в вашу компьютерную сеть, он знает, во-первых, над чем работает Кузьма, а во-вторых, где он находится». Филипп задумчиво посмотрел на сына, такого же седого, как и он сам, включил кодовую отсечку и вызвал дежурного спас-сети. «Тхакур, забери к себе на спас-17 Кузьму Ромашина, он сейчас на второй меркурианской базе, и подержи, пока я сам за ним не приду». «Выполняю», — без удивления кивнул смуглый индеец-дежурный. Виом погас, затем вспыхнул снова. Филипп попросил инка показать солнце застрявшим внутри футбольным мячом дьявола. Метровый объем виома, конечно, не мог внушить всей грандиозности явления, но все же зрелище было впечатляющим. В кабинете Ромашина возник шевелящийся шар жидкого огня. Затем шар стал почти прозрачным, и в нем появилось коричневое зернышко в ядре солнца, область с пониженной температурой, которую генерировала сфера зеркала. Отец и сын некоторое время рассматривали изображение светила, потом глянули друг на друга. «Ты думаешь, это серьезно?» — кивнул на огненный шар Игнат. «А ты так не думаешь?» — хмуро сказал Филипп, выключая виом. «Но ведь не станет же наблюдатель тушить солнце с помощью такого специфического огнетушителя. Зачем ему это?» «Наблюдателю действительно это ни к чему, ты прав. А вот хозяину мечей, наверное, необходимо. Хотя на вопрос «зачем» я не отвечу». «Но ты уверен, что мечи не принадлежат наблюдателю?» Керри первым высказал эту мысль, и за это его убили. «Идея подтверждается фактами, вот что страшно. Просто деятельность хозяина мечей совпала с активизацией зеркал, а мы приняли их за один и тот же процесс. Кстати, есть реальное объяснение, почему зеркала становятся мертвяками». «Кузьма нашел?» «Нет, снова Керри. Он доказал, что зеркала имеют определенный энергетический ресурс, и как только этот ресурс подходит к концу, они становятся хрономембранами, работающими по некоторым параметрам только в одну сторону. Тело человека назад выходит, а сознание и память нет». «Лихо». Филипп помял лицо ладонями, сгорбился. «Мне уже трудно держать себя в форме. Пора на покой». «Ты прекрасно выглядишь, старик». «Спасибо, бодрюсь. Но годы уже не те, а нагрузки увеличиваются. Ты-то как, справляешься?» «Тоже бодрюсь», — усмехнулся Игнат. «А мы с тобой действительно старики, господин директор, и ничего с этим не поделаешь. Вот расхлебаем кашу с наблюдателем и в отставку. Давно я рыбу не ловил в упе». «Ты только об этом маме не говори, насчет стариков». Они улыбнулись, вполне понимая друг друга. Потом лицо Игната стало серьезным. «Может, мы зря полагаемся только на Кузьму? Вдруг он не решит проблему Паньтау?» «Не считай себя умнее отца», — проворчал Филипп. «На нас работает, кроме Кузьмы, еще полсотни спецов разного профиля. Что-нибудь да найдем. Уже было предложение загнать в мяч коллапсар и сделать из него черную дыру». «По-моему, неплохая идея». «Посмотрим». Вошла Ларика, толкая впереди себя под нос антиграф завтраком. «Хватит шептаться, заговорщики. Давайте кофе пить». Мужчины посмотрели на ее притворно строгое лицо и обняли с двух сторон, выражая свою любовь и нежность. В 2 часа дня директор УАЗ получил уведомление из администрации правительства, что его ждет премьер. Такого поворота событий Филипп не ожидал, к визиту в Кремль он готов не был, но игнорировать вызов, естественно, не мог. Прикинув все варианты встречи с премьер-министром, какие только могли произойти, он превратил уник в мундир директора управления со всеми регалиями и отправился в Кремль. Старинная русская крепость, бывшая резиденцией русских царей и правителей на протяжении 1000 лет, практически не изменила свой неповторимый облик даже с превращением Москвы в суперсовременный мегаполис, занимавший площадь в 10 тысяч квадратных километров. Гигантские грозди жилых зон вовсе не давили на старинные здания центра бывшей российской столицы, а как бы подчеркивали его самобытность и красоту. Филипп мог бы добраться до Дома Советов на территории Кремля, рабочего блока премьера и на метро, однако предпочел добираться от центрального комплекса УАЗ в Мещере на личном кутере и несколько минут любовался панорамой Москвы, а потом и Кремлем сверху, пока машину не посадила на Манежной площади охранно-защитная система комплекса. Дальше он ехал на специальном колесном каре, имевшем форму старинного автомобиля. Такова была традиция въезда на территорию Кремля высоких гостей. Премьер принял директора УАЗ в своем рабочем кабинете на 3-м этаже Дома Советов, отделанном ценными породами дерева и малахитовой плиткой. Он был один, ни охраны, ни секретарей. Но Филипп знал, как охраняется и обслуживается резиденция правительства, и на видимое отсутствие живых людей не обратил внимания.